Кир Булычев.
Последние драконы. Некоторые особенности жизни в гордом, но не богатом государстве Кора ощутила в гостинице «Брустоль». Оставив переводчика в холле дожидаться, пока она приведет себя в порядок и переоденется, Кора поднялась к себе в номер «Люкс». Раскрыв сумку, Кора вытащила оттуда чистое белье и рабочее платье, которое соответствовало званию инопланетной гостьи высокого разряда, находящейся в Леандоре, с заданием особой важности. Платье она разложила на кровати, разделась и направилась в ванную. Для того, чтобы Кора не ошиблась, на дверях ванной было написано «Мытье» на 8 языках. Кора вошла внутрь и очутилась в крошечной кабинке, где с трудом помещалась дырявая лейка душа. К счастью, в душе была вода, прохладная, но не ледяная, и Кора, которая за свои долгие скитания привыкла, что в гостиницах вообще воды не бывает, отнеслась к такому душу философски. Когда же она спустилась в холл, переводчик Мэри, который читал газету, вытянув в проход волосатые ноги переростка, спросил ее: «Ну как там в люксе?» Кора отметила, что тон его изменился к худшему, и, видно, его придется воспитывать скорее кнутом, чем пряником. «Отлично», — ответила Кора. «Я в жизни еще не видела такого комфортабельного и уютного номера». Склонившись к стойке, портье улыбнулся ей, и Кора поняла, что каждое ее слово здесь тщательно фиксируется. «Говорят, здесь есть ванны», — тихо пропел Мэри. «Мечта жизни». «Ах, как жаль, что вы не сказали мне об этом раньше», — ответила Кора. «Я бы показала вам замечательную ванну, которая находится в моем номере. Но в будущем...» «В будущем», — Кора первой пошла к выходу, «вы будете иметь возможность поплескаться в ней. Только не забудьте захватить с собой свежее полотенце».
«Разумеется, обязательно».
Портье поманил Кору пальчиком. Был он респектабелен, сух и затянут в костюм, указывающий не только на должность, но и на то, что его мама страдает от артрита, а папа похоронен на юго-западном кладбище. «В чем дело?» — строго спросила Кора. «Простите, дама», — произнес портье с почтительным придыханием, — «но посторонним лицам запрещено пользоваться нашими ваннами и уборными».
«Спасибо за то, что вы напомнили мне об этом», — вежливо ответила Кора. «Кстати, замечу вам, что при всех достоинствах вашей гостиницы ей свойственны ничтожные недостатки».
«Не может быть!»
«Например, советую вам поместить в туалет туалетную бумагу, в ванную мыло и полотенце, а на кровать простыни».
«Это клевета!»
Но тут в разговор вмешался переводчик.
«Вам позвонят!» —
прошепел он и показал пальчиком вверх. Портье проследил за направлением пальца и нагло ответил: «Буду ждать». Когда они вышли к машине, переводчик спросил, глядя в сторону: «А ванна-то есть? Вас это интересует?» «Когда я был мальчиком, мы гуляли мимо гостиницы, и моя бабушка говорила, что если я буду хорошо учиться, то когда-нибудь смогу пожить в такой гостинице и помыться в настоящей ванне».
«Там очень неплохой душ», — сказала Кора.
«И за что только деньги берут?» вырвалось у переводчика, который с трудом пережил гибель детской мечты.
Но тут же Мэри утешился.
«Зато, — сказал он, — у нас лучшие в мире драконы».
Лимузин, прозванный Корой «Скоробеем» за зеленоватую солидность и навозные запахи, накопившиеся в его потертых сиденьях за десятилетия честной службы Отечеству, два раза глохнул в пути. Коре приходилось тормозить у обочины,
открывать капот и распутывать следы предыдущих ремонтов и починок. При виде красивой молодой женщины, одетой по-иностранному, копающейся внутри государственного лимузина, вокруг сразу собиралась молчаливая толпа, застенчиво и неотрывно глядевшая не столько на автомобиль, сколько на саму Кору. Прохожие вели себя, как сбежавшие от семьи чиновники в порнографическом кинотеатре. Переводчик Мэри ни разу не покинул лимузина, потому что, оказывается, ему не положено было находиться рядом с низкого ранга существом, которое чинит автомобиль. Двойственность Коры его не смущала. В сущности, она была иноземкой, а от иноземцев можно ждать любого безобразия, но собственную репутацию приходилось беречь. «Зря вы все-таки этим занимаетесь», — сообщил он Коре после второй поломки. «Не очень это прилично. Мы же не знаем, кто там на вас смотрит».
«Вы предпочли бы сидеть в машине и ждать?»
«К нам бы обязательно прислали ремонтную бригаду», — возразил Мэри.
«Что-то я ни одной не заметила».
«Мало у нас ремонтных бригад», — сказал Мэри.
«Совершенно недостаточно».
Как и положено жителю бедного, но честного Леандора, он презирал любого иноземца, который уже в силу своего рождения не мог быть достаточно честным и благородным, но в то же время он страшно завидовал той жизни, которую вела Кора, тем мирам, где она бывала, тем вещам, которые она видела или приобретала. Мэри тянулся к своей начальнице, но в то же время не мог не презирать ее. После путешествия через весь город, которое оказалось куда более долгим, чем Кора полагала, они оказались перед воротами загона. Въезд в загон представлял собой некогда великолепное сооружение из кирпича, бетона и мрамора, имитирующее вход в древний рыцарский замок. К башне, в которой скрывались ворота, можно было пройти только по подъемному мосту, перекрывавшему ров. К сожалению, ров давным-давно высох, в нем выросли кусты и даже деревья, достававшие вершинами до моста и подпиравшие его. К тому же посетители загона считали своим долгом кидать в бывший ров бумажки от конфет, пакетики из-под орехов и другие ненужные вещи. Некоторые из вещей гнили, и потому из рва поднимался легкий запах тления. Сами ворота давно были открыты, потому что их правая створка сорвалась с верхней петли, а левая осела так, что углом утонула в утоптанной мостовой. Башня обветшала, мраморные плитки большей частью осыпались и были растащены обывателями, а под ними обнаружились бетон и арматура. У ворот, торжественно одетые для встречи инопланетные гости, прибывшие для выполнения своего долга, стояли оба дисципона, бородатый и безбородый, а также старший драконослужитель, драконокормилец и чины бухгалтерии. Начинался дождик, и встречавшие сгрудились под башней возле переносного столба с надписью на белом квадрате «Загон закрыт. Карантин». Уже знакомый Коре главный дисципон загона вышел вперед и погладил Кору по плечу в знак нежной любви. Его примеру последовали остальные. Последним этот акт совершил драконокормилец, грузный молодой мужчина со скорбным взглядом в черной холщовой накидке и котелке на бекрень. Кора подумала, что этот кормилец наверняка не докармливает драконов. «Мне переводить?» — спросил переводчик Мэри, когда дисципон начал приветственную речь. «Можете не стараться, любезный», — остановила его порыв Кора. «Счастье, которое испытываем мы, скромные служители драконьего фронта», — толдычил дисципон, «при виде столь высокой гости, которая нашла время, чтобы посетить нас и заглянуть с нашей помощью вглубь проблемы, которая... хоть и может показаться ничтожной в масштабе тех свершений и дел, которые свойственны современному Леандору, беспокоит нас, работников загона, так как для нас нет дел мелких и ничтожных».
Кора кашлянула.
Дисципон сделал паузу
и почесал седую бороду, намереваясь продолжить речь. Мэри понял кашель Коры как указание к действию. Он сделал шаг вперед и возвестил.
«Госпожа агент Кора Орвот с благодарностью выслушала речь господина Дисципона и готова проследовать для осмотра неповторимого загона».
Господин Дисципон замолк
и остался стоять с полуоткрытым ртом, так как правила игры были нарушены, а в таком случае он не знал, что надо делать. Тогда инициативу взял в свои руки второй безбородый Дисципон, явный либерал и, может быть, диссидент.
«Пойдемте», — сказал он, — «с утра ждем».
Они проследовали в загон, своего рода зверинец, однако приспособленный для одного лишь вида хищников. Миновав низкую арку башни, они оказались в широком проходе, огражденном с обеих сторон толстыми железными решетками. За решетками располагались загоны для драконов, подобные тем, что устраивались в зоопарках для белых медведей. Площадка, покрытая песком и щебенкой, спускающаяся к небольшому бассейну с несвежей водой, по сторонам и сзади круто поднимающаяся стена, в которую полукругом чернел вход в пещеру, убежище зверя. Пока глаза Коры обозревали пустые загоны для драконов, ее ноздри судорожно сжались, стараясь не пропустить внутрь застарелую вонь, заполняющую эту местность. Коре представилось, что драконы живут здесь несколько сот лет и упорно гадят под себя, к тому же страдают несварением желудков. «Сюда и детей водят?» — спросила Кора саму себя, но Мэри услышал и тут же спросил у Дисципона. «Водят ли сюда на экскурсии детей и подростков, уважаемый Дисципон?»
Престарелый первый Дисципон растерянно обратился к драконохранителю.
Тот посмотрел на дракона-кормильца. Толстый кормилец ответил. «Детей сюда и водят. Очень помогает, особенно если непослушный ребенок».
«А где же драконы?» — спросила Кора, мечтавшая об одном — уйти отсюда, улететь с этой планеты как можно дальше и никогда в жизни не искать более драконов.
Здесь был ослепительный. Кормилец подвел Кору к картинке, нарисованной на жестяной табличке, прикрепленной к решетке. Кора потрогала ржавый прут решетки. Толщиной он был с человеческую руку, что заставляло с уважением относиться к силе драконов. Кормилец дернул за рукав переводчика, и тот пришел Коре на помощь. «Вот здесь, — сказал он, — вы видите изображение обыкновенного дракона, проживающего в нашем загоне».
«Вы читайте, читайте, — попросил переводчика кормилец.
«Читаю». Переводчик не любил, когда им помыкали. Кора и без него могла все прочесть, но не стала вмешиваться во внутренние проблемы Леандора.
Дракон обыкновенный, кличка ослепительный, возраст 163 года, окрас голубой с коричневым, размах крыльев 16 метров. «Вы меня слушаете, госпожа Кора?»
«И его украли?» — спросила Кора, разглядывая табличку. Дракон на ней не казался страшным и даже внушительным. Таких драконов она сама рисовала в детстве, изображая освобождение принцессы славным рыцарем Георгием.
«Исчез», — сказал кормилец. «Пропал, и нет следов».
Он показал на дверцу в решетке. Дверца была не заперта, а лишь привязана веревкой, чтобы сама не открывалась.
«Хорошо, я потом осмотрю загоны», — сказала Кора, с завистью думая, как хорошо было бы здесь молодым женам комиссара Меладара. Ведь они синхронные пловчихи, у них носы зажаты прищепками. Им что смрад, что аромат — один черт.
Процессия направилась к следующему пустовавшему загону, и дракона-кормилец,
уперев пузо в решетку, внятно прочел биографию и габариты следующего дракона, судя по рисунку, отличавшегося от первого лишь цветом, родился темненьким. Мэри уверенно повторил текст на плохом русском языке. Мысленно Кора его несколько раз поправила, дивясь лени или бездарности переводчика.
Решетка третьей клетки была снабжена засовом и висячим замком. «Он там», — сообщил кормилец. Все остальные служители загона согласно наклонили бородатые головы, качнули соответствующими случаю шляпами. Дракон был там. Его загон ничем не отличался от прочих, если не считать большой кучей зеленого кала, лежавшего у маленького водоема. Это придавало загону обжитой уютный вид.
«Дракон смирный», — сообщил кормилец, но прижиматься к решетке не стал, а читал текст на табличке, отступив от решетки. «Дракон восточный обыкновенный, возраст 82 года, окрас бурый с оранжевыми подпалинами, размах крыльев 19 метров, отличается недоверчивым нравом, крайне опасен».
Что скрывалось за недоверчивым нравом, Кора узнала тут же, как завершилось чтение. Дракон, видно, решил показаться гостье. Из широкого 5-метрового жерла пещеры послышалось сдержанное рычание, похожее на раскат отдаленного грома. Гром стал приближаться, и затем из пещеры вырвалась струя светлого, но страшно вонючего дыма, и наступила долгая пауза.